дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давно-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. «Твои губы дрожат», — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?» Скрудж, срывающимся голосом, вещь для него совсем необычная, пробормотал, что это так, пустяки, и попросил духа вести его дальше. «Узнаешь ли ты эту дорогу?» — спросил дух. «Узнаю ли я?» — с жаром воскликнул Скрудж. «Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами!» «Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней?» — заметил дух. «Идем дальше». Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец, вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью. «Все это лишь тени тех, кто жил когда-то», — сказал дух, «и они не подозревают о нашем присутствии». Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того, как они приближались, Скрудж узнавал их всех одного за другим и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах? И почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок? «А школа еще не совсем опустела», — сказал дух. «Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек». Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул. Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме. Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую, и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные, холодные, почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей. И что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло-голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. И Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь. Писк и возня мышей за деревянными панелями и доносившееся откуда-то из недр дома эхо, и звук капели из оттаившего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине. Все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними, как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами. — Да это же Али-Баба! — не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. — Это мой дорогой, старый, честный Али-Баба! Да-да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али-Баба явился ему. Да-да, взаправду явился, вот как сейчас. Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин, и его лесной брат Орсон. Вот они, вот! А этот, как его, ну, тот, кого положили, пока он спал в исподнем у ворот Дамаска, разве вы его не видите? А вон конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами. Вон он, стоит на голове. По делам ему я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе? То-то были поражены все коммерсанты лондонского сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезности несет такой вздор, да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом. «А вот и попугай!» — воскликнул Скрудж. «Сам зеленый, хвостик желтый и на макушке хохолок, похожий на пучок салата». «Вот он, бедный Робинзон Крузо!» — сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. «Бедный Робинзон Крузо! Где ты был, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось. Только ничуть не бывало, это говорил попугай, вы же знаете. А вон и пятница мчится со всех ног к бухте. Ну же, ну, скорей! И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя «бедный, бедный мальчуган», снова заплакал. «Как бы я хотел!» — пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: «Нет, теперь уж поздно». «А чего бы ты хотел?» — спросил его дух. «Да ничего», — отвечал Скрудж, — «ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все». Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал: «Поглядим на другое Рождество».